ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 8, Друва Махараджа покидает дом, текст 24.
Эвам санджал питам матур, акарньяртхагамам вача, саньям ятманам атманам, нишчакрама питух пурас. Evam sanjal pitam matur, akarnyarthagamam vacha, sanyam yatmanam atmanam, nishchakrama pituh purat.
Следующий. Преувача. Великий мудрец Майтрея сказал.
Эвам,
так,
санджал питам,
все сказанное,
мату,
от матери,
акарня,
выслушав,
артхагама,
стремящийся к достижению цели,
вача,
слова,
самьямья,
обуздав,
атмана,
умом,
атманам,
собственное я,
нишчакрама,
вышел,
питу,
отца,
пурат,
из дома. Перевод.
Великий мудрец Майтрея продолжал.
Совет матери Друвы Махараджи, Сунити, должен был помочь ему добиться своей цели. Поэтому, тщательно все обдумав и сосредоточив свой ум на поставленной цели, он, при исполненной решимости, покинул отчий дом. Комментарий. И мать, и сын были до слез обижены словами, брошенными в лицо Друве Махараджи его мачехой, и тем, что отец не вступился за него. Но одними слезами делу не поможешь. Необходимо найти способ облегчить свои страдания. Поэтому мать и сын решили обратиться за помощью к Господу, найдя прибежище у его лотосных стоп. Ибо это единственный способ, позволяющий разрешить все материальные проблемы. Здесь говорится, что Друва Махараджа покинул столицу царства отца, чтобы в уединенном месте приступить к поискам Верховной Личности Бога. То же самое советует и Прохлада Махараджа. Тот, кто хочет обрести умиротворение, должен очиститься от скверны, которая несет с собой семейная жизнь, и, уйдя в лес, поручить себя заботам Верховного Господа. Для Гаудии Вайшнавов таким лесом является лес Вринды, Вриндаван. Если человек поселится во Вриндаване, заручившись покровительством Вриндаванешвари, Шримати Радхарани, все его проблемы разрешатся сами собой.
Майтрея увача, эвам санджал питам матура карньяртха гамам вачах, саньям ятманам атманам нишчакрама питух пурат.
Великий мудрец Майтрея продолжал. Совет матери Друвы Махараджа Сунити должен был помочь ему добиться своей цели. Поэтому, тщательно все обдумав и сосредоточив свой ум на поставленной цели, он, при исполненной решимости, покинул отчий дом.
Ом Агьяна Тимирандася Агинам Джанашалакаям.
Ом Агьяна Тимирандася Агинам Джанашалакаям. Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гуравей Намахана Мом Вишну Падая Кришна Фриштая Бутали Шри Мата Рикеша Свами Дне Рикеша Моманды Прабхупада Сумата Сам Нана Паша Шрута Данам Дайте Деша Таранам. Итак, здесь описывается реакция Друвы Махараджа на слова своей матери Сунити. Услышав ее слова, услышав ее совет покинуть дом и полностью предаться Кришне, он без долгих раздумий сосредоточил свой ум на поставленной цели и покинул дом. И, не оглядываясь, ушел из дома. Слова матери Друвы Махараджа Сунити принесли свой плод, и Друва Махараджа послушался ее совета. Он понял, что в этом есть смысл, что в том, что говорит ему мать, есть смысл, что на самом деле в беде может помочь только Господь. Когда никто другой не может нам помочь, кто может помочь еще? Сила Прабхупада проводит в комментарии параллель со словами Прохлады Махараджа, который в свое время посоветовал примерно то же самое своему отцу Хираньякашипу. Ситуация была несколько иной, но тем не менее сущность совета оставалась той же самой. Он сказал: «Насаду тацаду манье сураварья дэхинам, садасамуд вигна дио асад грахат, хитватма падам грихатанда купам, ванам гатоят дхарим ашраэта». Он сказал: «Дорогой отец, сейчас ты находишься в этом темном колодце семейной жизни». На самом деле, Прохлад Махарадж олицетворяет собой первого такого прототип настоящего преданного, который соответствующим образом разговаривает со своим родителем. Так? Все преданные примерно так же разговаривают со своими родителями. Вы находитесь в темном, заброшенном колодце семейной жизни. Падает в заброшенный колодец. Сколько бы он ни кричал оттуда, никто не услышит его. И Прохлад Махарадж говорит: ты сейчас находишься в этом жутком совершенно колодце. И как бы ты ни кричал, никто не спасет. Поэтому хитватма падам грихаданда купам. Скорее оставь этот колодец. Вылези из этого колодца. И что сделай? Отправься в лес для того, чтобы предаться Богу. Это совет, который дает Прохлада Махараджа своему отцу Хираньякашипу. И мы знаем реакцию Хираньякашипу на это. Хираньякашипу олицетворяет при этом собой там изначального председателя родительского комитета или кого там еще. Вот, он страшно разъярился и сказал: кто промыл себе мозги, о бедный мой сын? Стал рвать и метать, соответственно. Вот, и, ну, потом мы знаем, что без вмешательства Верховного Господа не обошлось, и что с ним случилось, тоже известно всем. Так, в свое время, когда над преданными был процесс в Америке, когда первый антикультовый комитет решил разобраться с преданными, чему они учат, то в качестве основного аргумента свидетели обвинения принесли изображение Нарисимхи, который разрывает Хираньякашипу. Они сказали: это Бог, которому они поклоняются. А на коленях у него лежит отец преданного. Вот, это был убедительный аргумент, но все равно не проиграли. Так или иначе, но суть в том, что Прохлад Махарадж не просто ограничился фанатичным утверждением того, что ты страдаешь в семейной жизни. Он объяснил ему, с чем связаны его страдания. Он объяснил ему, почему все так происходит. Он начал с этого, собственно говоря. Он произнес этот стих, комментарий которому может занять несколько томов. Он сказал, что «Татсаду манье сураварья дэхинам, садасаму двигна дэйо асад грахат». Он сказал: сейчас, о дорогой мой отец, ты находишься в очень странном и двусмысленном положении. Асад грахат. Сам по своей природе ты являешься сад или вечным. Но ты принял прибежище в этом невечном, бренном материальном теле. И так как ты принял прибежище в этом бренном материальном теле, асад грахат. Грахат буквально значит, ты ухватился за это тело. Ты схватился за это тело и не хочешь отпускать. И в результате того, что ты держишься за это тело, в результате того, что ты находишься в этом противоестественном положении, в бренном материальном теле, садасаму двигнад йо, разум твой все время пребывает в беспокойстве. На самом деле живое существо вечное по своей природе, и так как оно вечное, оно хочет найти вечное пристанище. Оно хочет находиться там, где оно может находиться постоянно. Но до тех пор, пока оно находится в материальном теле, оно всегда знает, все это бренное, рано или поздно всему этому придет конец. И поэтому садасаму двигнад йо, разум ее всегда беспокоится. Живые существа постоянно пребывают в беспокойстве, их всегда тревожит, что я буду делать завтра, что я буду есть завтра, где я буду спать завтра, с кем я буду совокупляться завтра, так? Кто защитит меня завтра. Так как они находятся в этом непрочном положении, в этом шатком материальном мире, где все постоянно меняется, садасаму двигнад йо, их разум постоянно пребывает в беспокойстве. И человек, который отождествляет себя с материальным телом, который принимает паранойю этого материального тела за самого себя, он считает, что все так и должно быть. На самом деле, если посмотреть, то можно проникнуться жалостью к такому человеку. Человек действительно, человек, отождествляющий себя с телом, нужно только посмотреть вообще, как, например, он смотрится в зеркало, так? Когда-нибудь кто-нибудь наблюдал за собой, как вы смотрите в зеркало? Разные позы. Человек, на самом деле, человек, отождествляющий себя с телом, постоянно смотрится в зеркало. Даже если он не смотрится в физическое зеркало, он постоянно смотрится, каким образом он отражается в сознании других людей. Он постоянно думает, а что этот человек думает обо мне? А что другой человек думает обо мне? Хорошо ли он думает обо мне? А как я выгляжу сейчас? Хорошо ли я выгляжу сейчас? Остроумно ли весь я сказал? Он постоянно пребывает в этом совершенно дурацком, сумасшедшем состоянии. Он все время думает, а какой я? А хороший ли я? А любят ли все меня? Вот. Это на самом деле результат паранойи материального тела. Эта паранойя все больше и больше нарастает. Беспокойство человека, чем в большей степени он отождествляет себя с материальным телом, с чем-то временным, тем в большей степени возрастает его беспокойство. Ему кажется, что если он соберет вокруг себя множество материальной энергии, кучу материальной энергии, то тогда его беспокойства пройдут. Он не понимает истинной причины своего беспокойства, что причина этого беспокойства – отождествление с чем-то временным и бренным. Поэтому такие люди начинают накапливать вокруг себя материальную энергию, чтобы расширить свое отождествление. И мало того, что они отождествляют себя с телом, они хотят отождествить себя с домом, так, с семьей, с домом, со страной. Они наращивают все это, и в результате там они превращаются в какого-нибудь тирана. И этот тиран, несмотря на то, что он накопил вокруг себя массу всего, тем не менее он все равно пребывает в беспокойстве. Он не может избавиться от этого беспокойства. И чем больше он накапливает вокруг себя, тем более гордым он становится. И чем более гордым он становится, тем труднее ему становится жить. Тем тяжелее становится его жизнь. На самом деле, жизнь гордого человека превращается в ад. И в конце концов, человек начинает мнить себя Богом. Он думает, что я Бог. Я властелин всего того, что я вижу вокруг себя. Все люди живут этой мыслью. Они хотят доказать всем, что они являются Богом. Достаточно посмотреть на каких-нибудь диктаторов или властителей. Они живут так, как будто бы они Бог. И если люди начинают прославлять их и говорить им, что они Бог, они сразу же с радостью верят в это. Так, есть такая замечательная история про императора Акбара и его мудрого советника Бирбала. Император Акбар жил достаточно давно, и тогда люди еще не были до такой степени деградировавшими. Он был императором огромного царства, всего Хиндустана, мусульманским императором, но тем не менее человеком очень умным. И поэтому он, помимо придворных льстецов, которых было достаточно при его дворе, он держал также одного мудрого министра из рода браманов. И этот министр периодически, так сказать, осаживал его, и он позволял ему. И все остальные страшно завидовали, что этот Бирбал позволяет себе такие вольности с великим императором. Но император держал его, потому что он понимал, что если меня не осадить, то я могу слишком высоко занестись. И вот однажды во дворец к императору, его дворец находился в Агре. Император очень любил, когда к нему приходили люди из дальних стран, певцы, поэты, и рассказывали ему, соответственно, про дела, которые происходят в других странах. Рассказали ему замечательные истории. Император слушал вообще так, что уши его были на макушке. Вот. Все остальные тоже были поражены. Были хорошие песцы, на самом деле. Император решил щедро их вознаградить. Он дал им огромную кучу золотых монет, и эти певцы, которые никогда ничего не видели такого, и чей труд никогда не вознаграждался так щедро, они необычайно воодушевились, и тогда один из них сказал: «О, великий император, позволь мне прославить тебя». Император сказал: «Ну, давай». Вот. И тогда этот певец начал, он начал свою песню. Тогда люди были очень достаточно талантливыми, он был импровизатором, он стал сразу на месте слагать, он стал говорить, что ты самый храбрый, и нет никого храбрее тебя, о великий император, что ты самый мужественный, и нет никого более мужественного, чем ты, ты самый добрый и великодушный, о император, и нет на всей земле никого более великодушного, чем ты, ты самый справедливый, о великий император, и нет никого более справедливого, чем ты, и более того, ты самый могущественный, и царство твое самое огромное, и нет никого более могущественного, чем ты». И чем он больше сам пел, тем больше он сам воодушевлялся. Так он приходил сам все больше в восторг, и император тоже приходил все больше в восторг. Так это была такая автокаталитическая система. Они друг друга, так сказать, воодушевляли. И в конце концов он так воодушевился, что последний куплет он набрался смелости, он вздохнул глубоко и сказал: «На самом деле я должен сказать тебе правду, великий император, ты более велик, чем сам Бог». Так, он произнес эти слова, и все замерли. Так, потому что все подумали, что это уже слишком. Так, ладно, самый великий, ладно, самый добрый, ладно, самый справедливый, но более великий, чем сам Бог, это уже немножко чересчур. Так? Тогда у людей еще было какое-то чувство приличия. Так? Император, который тоже подумал, пожалуй, он перегнул палку слегка в данном случае. Он стал оглядывать и смотреть на реакцию своих придворных, смотреть, что они сделают. Этот певец, довольный исполненным делом, он просто вышел, император оглядел всех придворных и сказал: «Ну что, как вы согласны с тем, что я более велик, чем сам Бог?» Так, эти придворные, они так заерзали слегка, так. С одной стороны, ну не скажешь же, не согласен, так. А с другой стороны, ну, вроде как и говорить неудобно. Вот, но император смотрел на них и не спускал глаза, так, чтобы проверить. И тогда один за другим придворные стали кланяться перед ним. Они падали на колени и говорили: «О да, великий император, именно так все и есть». И в конце концов дошла очередь до Бирбала. Император посмотрел на Бирбала и спросил: «Как, Бирбал, ты согласен с тем, что я более велик, чем сам Бог?» Он говорит: «Разумеется, великий император, в этом нет никаких сомнений. Ты можешь делать то, чего не может делать сам Бог. Представь себе, если кто-то, какой-то подданный, разозлит тебя или сильно разгневает, что ты сделаешь с ним? Ты выгонишь его за пределы своего царства. А Бог не может сделать этого, потому что пределы его царства бесконечны». Что ему приходится делать бедным, ему приходится терпеть этого негодяя у себя в царстве. Разумеется, ты более велик, чем сам Бог. Когда Акбар услышал это, он рассмеялся и сказал: «Спасибо тебе, дорогой Бирбал, ты еще раз поставил меня на место». На самом деле, человеку свойственно заблуждаться, и человек хочет стать Богом. Человек ведет себя так, чтобы все думали, что он Бог. Человек хочет показать всем, что он является самым главным тут. И это является на самом деле корнем всех пороков. Это желание, это гордость, гордыня, которая заставляет человека возноситься надо всеми, является причиной всех пороков и причиной всех страданий живого существа, причиной всех беспокойств, которые испытывает человек. На самом деле, только тот человек, который обретает некоторое смирение, начинает жить. До тех пор, пока он гордится, он не живет. У Чанаки Пандита есть замечательный афоризм. Он говорит, что живет только тот, у кого есть гуна и дхарма. Только человек, обладающий добродетелью, он говорит, как это там, гуна дживита яся, яся дхарма дживита. Он говорит, что живет только тот. Жизнь есть только у того, у кого есть добродетель и у кого есть дхарма или религия. Только добродетельный и религиозный человек по-настоящему живет. А человек гуна дхарма вихинася, человек лишенный гуны и дхармы, человек лишенный добродетели и религиозности, человек лишенный всего этого, он может казаться живым. Кажется, как будто бы живой. Он имитирует жизнь, но на самом деле этот человек все равно, что мертв, потому что он проживает свою жизнь напрасно. Это то, о чем говорит Кришна в Бхагавадгите, когда он говорит «Каунтея пратиджани хинами бхакта пранашьяти». Объявляй смело, о Каунтея, что мой бхакта никогда не погибнет, мой преданный никогда не погибнет. Потому что мой преданный всегда обладает гуной и дхармой. Потому что у моего преданного всегда есть добродетели, он всегда религиозен. Поэтому он живет. Все остальные уже мертвы. Все остальные уже погибли. На самом деле живет и не погибает только мой преданный, потому что у него есть эти два качества. И качеством, которое отличает на самом деле преданного от непреданного, является отсутствие гордыни. Преданный не имеет гордыни, тогда как непреданный гордится. Жизнь преданного заключается в том, чтобы развить себе смирение. Цель преданного заключается в том, чтобы развить себе смирение. Тогда как цель непреданного, цель жизни непреданного, цель его существования заключается в том, чтобы как можно больше гордиться собою. Вот. И тут мы видим, что на самом деле именно смирение и решимость, которая следовала за смирением, помогли познать Бога. Он в Хираньякашипу, как очень интересная параллель между реакциями Друвы Махараджи и Хираньякашипу. Друва Махарадж, когда мать ему посоветовала, предайся Богу, потому что есть верховная сила, высшая сила, и только он сможет помочь тебе в твоей беде, так же, как он сможет помочь любому другому в его беде. Предайся ему, сделай это. Он сразу же последовал этому совету и отправился на поиски Бога. И Хираньякашипу, который услышал тот же самый совет, он закричал, как? Ты считаешь, что есть кто-то выше, чем я? Ты думаешь, что есть какой-то другой Бог, кроме меня самого? Ах, получай же. Вот. В этом, собственно, разница, водораздел, который проходит между преданными и непреданными. И чем в большей степени у нас есть... Мы занимаем промежуточное положение, мы находимся где-то посередине между преданными и непреданными. И ровно настолько, насколько мы гордимся собой, мы являемся демонами, и ровно настолько, насколько у нас есть смирение, мы являемся преданными. В этом, собственно, суть всего этого. Смирение и решимость – это два качества. Как тут говорится, что Друва Махараджа покинул свой дом, полностью сосредоточившись на поставленной цели. Он принял этот совет своей матери, он полностью сосредоточился на поставленной цели, и эти два качества помогли ему очень быстро постичь Бога. Это то, что необходимо. На самом деле, каждый из нас сможет достичь того же, чего достиг Друва Махараджа. Как есть такая тоже замечательная история, я рассказывал ее в Сухареве недавно, об одном святом из провинции Бихар. Это довольно знаменитый святой в провинции Бихар, его зовут Малидас. О том, как он увидел Бога, о том, каким образом он нашел Бога. Да, в сущности, история очень похожа на историю Друвы Махараджа, но с некоторыми вариациями. Этот мальчик, он стал святым еще, когда он был мальчиком маленьким, ему было лет 7-8 или где-то того, и он пас коров, он был сыном простого пастуха, соответственно, он пас коров, коровы паслись, и он сидел на берегу, там играл на своей дудочке. И однажды он увидел брамана, настоящего брамана, там с тилоками, со всем остальным, саньяси, который сидел на берегу реки и читал мантру Гаятри. И делал манаса пуджу, поклонялся в уме Господу. И в течение долгого времени он там сидел, зажимал свою ноздрю, там делал пранаяму, сидел на берегу Ганги и все это делал. Вот. И мальчик долго-долго наблюдал, он не мог понять, что он такое делает. Сидит там, ноздри зажимает, что-то такое там еще молчит, бормочет что-то такое. Вот. В конце концов, когда браман закончил свой ритуал, то мальчик подбежал к нему, дотронулся до его стоп и говорит, «О, пожалуйста, Гуру-джи! Ты великий браман, объясни мне, пожалуйста, чем ты тут таким занимался? Что ты там такое странное делал?» Он говорит, ну как, я поклонялся Богу. Ты поклонялся Богу, я, говорит, делал пуджу. А что такое пуджа? Ну, пуджа, я повторял гаятри, таким образом поклонялся Богу. А что такое гаятри? Я, говорит, Браун подумал, какой ты неграмотный мальчишка, что ему нужно? Я, отстань от меня вообще, что тебе нужно? Иди паси, продолжай своих коров. Говорит, ну ладно, Гуруджи, хорошо, ладно, не говори мне, что такое гайтри, не говори мне, что такое пуджи, просто объясни, зачем ты нос зажимал? А нос зажимает, он делал пранаяму для того, чтобы сосредоточиться перед тем, как читать гайтри. Он говорит, ну это, говорит, это способ такой, чтобы сосредоточиться, и когда ум твой сосредоточится, ум твой очистится, то тогда ты сможешь увидеть Бога. Говорит, у, здорово как. Спасибо тебе большое, дорогой Свамиджи. Очень хорошо, спасибо тебе большое. Он подумал, ну надо же, я тут сижу вообще, зря время трачу, нужно нос зажать, и тогда Бога можно увидеть. И он подумал, во что бы то ни стало, я должен увидеть Бога. Он зажал свой нос и стал думать. Стал думать, когда же Бог ко мне придет. Так, одна минута проходит, другая минута проходит, он уже начинает задыхаться, ему хочется открыть свой нос, чтобы вдохнуть, но при этом он думает, ну как же так вообще? Браман сказал, что Бога увидеть можно таким образом, Бог не приходит. Не буду открывать нос. Буду с зажатым носом сидеть. Вот и тут Кришна, который находился у него в сердце, подумал, а того, гляди, задохнется вообще. Он такой решимости исполнен, что вообще кто его знает? И поэтому он решил на всякий случай появиться перед ним. Он предстал перед ним и говорит, ну, хорошо, ты звал меня, я Бог, я пришел к тебе, что тебе нужно? Он так на него посмотрел и говорит, а ты уверен, что ты Бог? Так? Я, говорит, вот в этом не уверен. Он говорит, я тебе сам об этом говорю, что тебе еще нужно, каких еще свидетельств нужно? Ты знаешь, подожди, я сбегаю за своим гуру и спрошу у него, Бог ты или не Бог, потом видно будет, так, потому что... Он говорит, ну ладно, хорошо, сбегай за своим гуру. Потом он так посмотрел и говорит, а ты не убежишь? Он говорит, да нет, не убегу. Нет, на всякий случай, ты знаешь, я должен тебя привязать здесь к дереву, чтобы ты не убежал, потому что я так долго тебя ждал, я чуть не задохнулся, я не хочу еще раз через все это проходить, так что ты, давай я тебя, ты уж не возражай, пожалуйста, я тебя привяжу. Он говорит, ну ладно, если тебе надо, привяжи меня. Он привязал его к дереву, все хорошо, побежал за этим саньяси, догнал его, стал дергать его за отход и говорить, идем, пойдем, я тебе Бога покажу, там вон он к дереву у меня привязан, так? Тот стал говорить, отстань от меня, Василий, что тебе нужно? Он говорит, ну нет, обязательно пойдем. В общем, не отставал. Короче говоря, притащил он его, говорит, вот Бог. А Браман не видит ничего. Кришна стоит к дереву привязанный. Мальчик его видит, а Браман ничего не видит. А мальчик говорит, ну что, Бог это или не Бог? Браман так посмотрел на него, пожал плечами. Понял, что он иначе не отстанет от него и говорит, Бог, Бог, отстань только. И пошел себе во свояси. Вот. Ну, этот мальчик, тогда мальчик говорит, ну ладно, если ты Бог, то тогда я развяжу тебя. Он, значит, развязал, поклонился ему и говорит, ну хорошо. А Кришна ему говорит, я очень доволен тобой, дорогой Малидас, спасибо тебе большое, ты здорово мне служил, нос зажимал. Теперь, пожалуйста, проси у меня все, чего хочешь. Он говорит, да ничего я не хочу, у меня есть вот писи, есть коровы ходят, там мне ничего не нужно. Он говорит, нет, ну я же не просто так приходил, в конце концов. Ты должен у меня что-то попросить, просто так я отсюда не уйду. А тогда мальчик говорит, ну ладно, тогда давай договоримся так. В следующий раз, когда я зажму нос, ты сразу появишься. Не будешь так вот долго меня заставлять ждать, потому что в этот раз уж больно, так неприятно все было. Так. Я зажимаю, ты сразу приходишь. Договорились? Он говорит, да, хорошо, договорились. Вот, и так они и стали жить, так? А Малидас выходил, зажимал нос, Кришна к нему прибегал, они вместе играли, очень здорово. Через какое-то время, прошло много лет, и через какое-то время Браман опять пришел сюда, на берег Ганги, и Малидас увидел его, он уже вырос, он подошел к нему и сказал, спасибо тебе большое, ты научил меня такому замечательному способу, я теперь вообще каждый день вижу Бога, и каждый день мы с ним тут вместе коров пасем. Вот, он рассказал всю историю этому гуру, и гуру у него что-то такое там такое случилось, он говорит, а можешь ты мне показать Бога? Никаких проблем, сейчас нос зажму, он появится. Он зажал нос, Кришна пришел, и он говорит этому браману, вот он. Браман не видит его. И тогда Малидас понял, что он не может увидеть его. Он говорит, слушай, говорит, ну, пожалуйста, покажи себя ему. Ну, в конце концов, он мой гуру вообще святой. Он научил меня, как увидеть тебя. Он мой гуру. Если бы не он, я бы не смог никогда тебя увидеть. Рада Кришна говорит, он никогда не сможет увидеть меня до тех пор, пока гордыня останется у него в сердце. Так как он слишком гордится собой, он никогда не сможет увидеть меня. И вот это Браман услышал. Браман, Кришна не дал ему увидеть тебя, но Кришна дал ему услышать тебя. И когда Браман услышал эти слова, то сразу же раскаяние и смирение пробудилось у него в сердце. Он упал в поклоне к этому Малидасу, прикоснулся к его стопам и сказал: пожалуйста, прости меня за все оскорбления, которые я совершил. Прабуджи ванча кальпатарубьяща крипасинубьявача. Вот, и когда Кришна услышал это, то тогда он дал этому Браману увидеть себя тоже. Вот. На самом деле, это тот секрет, который есть. Решимость и смирение – два качества, необходимые для того, чтобы человек мог увидеть Бога. Нет никаких других секретов и никакого другого качества. И человек уходит в лес именно для того, чтобы развить в себе эти два качества. Шрила Прабхупада говорит, что Друва Махарадж отправился в лес. И всякий раз, когда гаудии и вайшнавы слышат слово «лес», они вспоминают об одном единственном лесе. Так они не уходят в какой-то там лес на берегу Москвы-реки там, или Аки-реки. Они идут в лес Вринды, во Вриндаван. И в этом лесу, если они примут прибежище, если они примут покровительство Вриндаванешвари Шримати Радхарани, то они смогут обрести Кришну, они смогут обрести смирение. Это то, каким образом нужно отправиться во Вриндаван. На самом деле, Друва Махараджа тоже отправился во Вриндаван, он отправился во Врач. Он совершал свою аскезу в Мадуване. Позже мы услышим, как он пришел в этот замечательный лес Мадуваны. Тут будет описание Шримад Бхагавата Мадувана. И по-прежнему, те, кто был во Вриндаване, знают, что там есть Друва Тила, место, где Друва Махараджа стоял на одной ноге и совершал свою аскезу. И на горе, на холме, на том месте, где Вишну появился перед ним, находится храм Друвы Нараяны. Храм Нараяны, того образа Кришны, в образе которого, значит, Кришна предстал перед Друвой. И там на алтаре внизу находится изображение Друвы. Потому что на самом деле Кришна всегда живет в Мадуване. Кришна всегда живет во Вриндаване. Если человек приходит во Вриндаван в нужном состоянии духа, если он приходит туда смиренно, то тогда он сможет увидеть там Кришну. Если он приходит туда для того, чтобы гордиться, для того, чтобы показать, какой он самый умный, самый красивый, самый знающий, самый преданный, так, то тогда Кришна никогда не покажется ему. На самом деле, такие преданные, я видел таких преданных, очень многие преданные, особенно русские преданные, почему-то обожают ехать во Вриндаван, оставаться во Вриндаване и жить там, как обезьяны. На самом деле, если у человека нет смирения, и он отправляется во Вриндаван, то совершает там больше грехов, и эти грехи кладут конец его духовной жизни. Можно видеть, как эти люди на самом деле, вместо того, чтобы прогрессировать во Вриндаване, начинают деградировать. Они превращаются буквально в обезьян. Так? Обезьяны во Вриндаване, они причиняют очень много беспокойств паломникам. Они там очки все время норовят своровать или еще что-нибудь сделать. И точно так же преданные, которые идут туда, для того, чтобы только гордиться собой, для того, чтобы доказать всем, какой я великий преданный. Как там сейчас живет один русский преданный, великий преданный очередной, так, который отверг одного гуру, принял другого гуру. Другой гуру сказал ему: что ты делаешь тут, отправляйся в Россию, проповедуй там. Он сказал: ты знаешь, дорогой Гуруджи, спасибо тебе большое за твой хороший совет, но, понимаешь, я дал обет всю свою жизнь оставаться во Вриндаване. Так, я никуда отсюда не могу ступить просто, поэтому ты уж прости меня, но я тут останусь. Это то, как принимает человек гуру. Это показывает, что у человека на самом деле, хотя он выдает себя, хотя он, так сказать, пытается всем доказать, что он величайший преданный и чуть ли там не с Кришной каждый день танцует, на самом деле у него нет ни капли смирения. И вместо того, чтобы действительно прогрессировать духовно, такой человек просто гибнет духовно. На самом деле, чтобы жить во Вриндаване и чтобы проповедовать, человек должен обладать смирением. Без смирения это невозможно. Как Рагунат Дас Госвами. Когда Рагунат Дас Госвами жил во Вриндаване, говорится, что однажды когда Рагунадас Госвами захотел вырыть Радакунду и Сьямакунду, и богатый купец пришел ему для того, чтобы купец, которому Бадри Нараян велел прийти, чтобы дать деньги, этот купец подошел к Рагунату Дасу Госвами, поклонился ему и сказал: «О, Бадри Нараян, божество Бадри Нараяна сказало мне, чтобы я пришел сюда, в эту деревеньку, Аристограм, где ты здесь находишься, нашел тебя и дал тебе эти деньги. Ты Рагунат Дас Госвами». Тогда Рагунат Дас Госвами посмотрел на него и сказал: «Да, я Рагунат Дас всех Госвами». Он не принял даже этого обращения Госвами. Другие Госвами наградили его титулом Госвами. Он сказал: «Да, я Рагунат Дас всех Госвами, слуга всех Госвами». И когда Джанавама, жена Нитянанды Прабху, пришла во Вриндаван и встретилась около Радакунды с Рагунатом Дасом Госвами, то Рагунат Дас Госвами стал ей жаловаться. Он стал говорить, что «Я прожил всю свою жизнь, большую часть своей жизни я прожил вместе с Чайтаньей Махапрабху. 16 лет Рагунат Дас Госвами жил в Джаганатхапуре, но при этом я так и не понял, кто он такой. И я ни разу не служил ему, и я никогда не поклоняюсь, я ни о чем не помню, и в моем сердце постоянно живет гордыня, и я каждый день пытаюсь вырвать из своего сердца эту гордыню. Каждый день я кланяюсь вайшнавам для того, чтобы эта гордыня ушла из своего сердца». Это то, каким образом на самом деле человек может обрести Бога, и то, каким образом он может жить во Вриндаване. Без этого он никогда не сможет жить во Вриндаване или проникнуть во Вриндаван. Он может куда угодно удалиться, но он никогда не достигнет этой цели. На самом деле, секретом и то, ради чего человек совершает аскезу, то, ради чего человек занимается преданным служением, целью его является развитие в себе смирения. Это, как Шрила Прабхупада объясняет здесь в комментарии, что преданность Богу, которая не отлично от смирения на самом деле, является лекарством от всех болезней, средством для решения всех материальных проблем. Как я был в этом году во Вриндаване, я разговаривал там с Капуром, с духовным братом Шрилы Прабхупады. И он рассказывал, что в свое время в Аллахабаде они жили вместе со Шрилой Прабхупадой недалеко друг от друга и очень часто общались друг с другом. Этот Капур, он был ученым, он писал книги уже тогда. А Шрила Прабхупада был простым фармацевтом. Так? Он был фармацевтом, он делал свои лекарства и продавал эти лекарства. И Капур рассказывает, что однажды у Шрилы Прабхупады был свой рецепт, особый рецепт тоника. Этот тоник был замечательный вообще. Лучшего тоника не было нигде. Во всем Аллахабаде не было лучшего тоника. Этот Капур, он говорит, я все время приходил к нему и покупал у него все время этот тоник и кушал его там ложками столовыми. Вот. И однажды я пришел к Шриле Прабхупаде и спросил у него: «Абай Бабу, а когда же ты сделаешь такое лекарство, которое сможет излечить человека от всех его болезней? Такой тоник, который сможет излечить его от всех болезней. Когда же ты начнешь его продавать? Твой тоник, вот этот тоник, он очень хороший, но не мог бы ты сделать лекарство, которое бы от всех болезней избавило человека?» Я Шрила Прабхупада сказал: «Ты знаешь, у меня уже есть рецепт. Рецепт мне уже известен. Так? У меня есть уже рецепт, по которому, если люди примут этот рецепт, то тогда они смогут избавиться от всех болезней». Тогда Капур так немножко сделал вид, что он удивился, и спросил: «Какой же этот рецепт? Ты не мог бы со мной поделиться этим рецептом?» Он сказал: «Никаких проблем. Тринадапи суничина, тарорапи сахишнуна, аманина манадена, киртания садахари». Если человек будет смиренен, смиреннее, чем дерево, и чем терпеливее, чем дерево, и смиреннее, чем трава, которая валяется на дороге. Если он не будет, будет всегда готов оказать уважение другому человеку и не будет требовать никакого уважения себе взамен, тогда он сможет постоянно повторять святые имена. Когда он сможет повторять постоянно святые имена, то все беспокойства, все материальные тревоги уйдут из его ума. Все его проблемы тотчас же, в тот же момент уйдут, и он сможет обрести то, что он сможет обрести. И на самом деле, путем к этому, единственным средством достижения этого состояния является смирение перед нашим духовным учителем. Нам не нужно отправляться во Вриндаван. Нам не нужно изображать из себя непонятно кого, кем мы не являемся. Нам нужно просто принять своего духовного учителя, принять искренне принять лотосные стопы своего духовного учителя в свое сердце и служить миссии своего духовного учителя. Если мы будем делать это единственный способ обрести смирение. Иначе мы не сможем обрести смирение. Иначе мы не сможем обрести смирение и не сможем таким образом достичь ничего в духовной жизни. Просто принять своего духовного учителя и забыть обо всем остальном. Забыть о паранойи нашего материального тела. Забыть о том, как все остальные смотрят на нас. Забыть о том, нравимся мы другим или не нравимся мы другим. Все это не важно. Главное, чтобы мы понравились своему духовному учителю. Главное, чтобы наш духовный учитель выбрал нас. Чтобы наш духовный учитель смог вести нас по духовному пути. И для этого, если мы сделаем это уже само по себе акт смирения. И если мы будем продолжать действовать в том же духе, если мы будем так или иначе, любыми силами, всем тем, что у нас есть, много ли у нас есть или мало ли у нас есть, но у каждого есть что-то, чем он может служить. И если мы тем, что у нас есть, тем немногим, что у нас есть, будем служить своему духовному учителю, то в конце концов это смирение разовьется в нас. В конце концов мы сможем избавиться от этой гордыни, которая отравляет нашу жизнь, от этого бельма гордыни, которая сейчас на самом деле закрывает от нас Бога. И когда это бельмо гордыни уйдет от нас, то все остальное придет сразу же. Это урок, на самом деле, вот этой истории с Друвой Махараджем. Он просто послушался своего духовного учителя, на этот раз, в данном случае, Сунити, своей матери. Он услышал ее хороший совет, он забыл обо всем остальном, не думал ни о чем, он покинул свой отчий дом, повернулся назад, сказал: «До свидания, не ждите меня, я пошел на поиски Бога». И до тех пор, пока он не нашел его, он не возвращался. Вот. В этом, собственно, суть того, что мы читаем. То, о чем говорится здесь сейчас, это вот эти самые два качества – решимость и смирение, которыми нужно обладать для того, чтобы достичь чего-то в духовной жизни. Если их не будет, то ничего другого тоже не будет. Окей, уже время. Может быть, есть какие-то вопросы? Это факт, что, по крайней мере, один раз в день нужно заглядывать в зеркало, когда мы наносим тилаку, так? Без этого никак не обойтись, иначе тилака будет кривая. Точно так же и тут мы должны стараться смотреть, особенно в прямое зеркало преданных, как вы сказали, если эти преданные имеют правильные критерии, то мы должны смотреть на себя со стороны их глазами и иногда поверяться с ними. Мы не должны превращать это, так сказать, в ежедневный ритуал и слишком сосредотачиваться на этом, потому что не в этом суть. Наша сосредоточенность, то, на чем мы должны быть сосредоточены, это миссия духовного учителя. Но, тем не менее, чтобы проверять, правильно ли мы идем, мы должны изредка заглядывать в зеркало. Это не значит, что не нужно быть фанатиком, не нужно с этого момента выбросить все зеркала так и не смотреться в зеркало. Тогда мы будем какие-то там, я не знаю, какие-то... Да? Вот. В зеркало нужно смотреться, но просто это не должно превращаться в самоцель тоже. Сейчас вы тут задали другой вопрос, я поэтому попытаюсь на него ответить. Вопрос в том, что смирение и решимость, как было сказано в лекции, это два качества, необходимые для того, чтобы достичь чего-то. Смирение приходит от знания, откуда приходит решимость, да? Решимость приходит оттуда же самое. Это объясняется в Бхагавадгите. «Вьяяса атмика буддхиха кеха курунандана». И Вишвана Чакраварти Такур как раз объясняет в комментарии к этому стиху, что решимость к человеку, вот это вьявасаятмика будхи, это непоколебимая целеустремленность, которая приходит к человеку, приходит к нему, если он принимает наставление своего духовного учителя. На самом деле, единственный способ обрести целеустремленность – это получить наставление от своего духовного учителя и начать их исполнять. Если человек принимает эту миссию в сердце, то это единственный способ для него, чтобы избавиться от этой многоветвистости своего разума. Так? Если мы поставим, если цель нашей жизни будут исполнить слова своего духовного учителя, приказ своего духовного учителя, волю духовного учителя, если оно станет единственной целью, все остальное затмится этой целью, то тогда только мы сможем обрести решимость. То есть это процесс, который тоже приходит в результате знания. Человек должен понять, это в общем-то процесс, который приходит, когда знание, трансцендентное знание утверждается в сердце человека. Вот. Но духовный учитель, он нужен для этого. Это функция духовного учителя. Духовный учитель таков, что он приходит сюда, и он дает миссию. Как Яги Бук Прабу, он недавно рассказывал про то, как Шри Снупад, иногда он говорит, он несколько раз я слышал это, он говорит, что в конце концов, мне много я от вас не требую, так? Мне ничего, много мне не нужно от вас, просто отдайте мне свою жизнь, и все. Пустяки. Это то, чего хочет от нас духовный учитель. Теперь так, он не требует, он не это самое, не подходит к нам с ножом в горло и говорит, отдай, так? Он говорит, отдай, лучше будет, так? Он не говорит, отдай, если не отдашь, хуже будет. Он говорит, отдай, и тебе же лучше будет. Потому что иначе что ты будешь делать с этой жизнью? На что ты ее употребишь? Ты ее употребишь на Бога Айшварья, на чувственное наслаждение, на накопление богатства, еще на что-то. Ты будешь там изображать из себя кого-то, непонятно кого, играть какую-то странную роль. Поэтому духовный учитель приходит и говорит, отдай, и все будет хорошо. И когда мы думаем, а действительно, а что бы мне отдать? Хороший человек просит. Если мы решаем, действительно, а может отдать? То тогда у человека может появиться решимость. Тогда он может подумать, да, действительно, это моя цель, я хочу отдать. Постоянство и стабильность — это качества очень близко, как бы близкие к вот этой вот целеустремленности. И в сущности это качество гуны благости. Человек, который находится под влиянием низшей гун, не может быть постоянным. Гуна страсти и невежества лишает человека покоя. Он постоянно, так сказать, его материальные желания, которые находятся у него в сердце, все качества необходимы для того, чтобы заниматься преданным служением. Необходимо культивировать, сознательно культивировать гуну благости. Нужно понять признаки низших гун материальной природы, избавляться от этих качеств, низших качеств материальной природы и сознательно, кирпичик по кирпичику, помещать себя под влияние гуны благости и развивать себе это. И когда гуна благости будет, то постоянство придет само собой. Вот. Сразу же ум становится спокойным, и человек становится постоянным, верным и целеустремленным. Это, в общем-то, в материальном смысле это одно из проявлений гуны благости. О, гуны благости имеют два качества, которые очень заметны, который сразу бросается в глаза. Как, Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что, во-первых, гуна благости, она просветляет, и глаза у человека становятся светлыми. Он говорит, что все отверстия на теле человека, которые находятся под влиянием гуны благости, очищаются. У него становятся светлые глаза, там, изо рта у него не пахнет, из носа у него там дым не вырывается, из ушей сера не падает. То есть это чистый человек. Вот. Один из признаков гуны благости – это чистота. И два других основных очевидных признака, по которым можно отличить такого человека – это знание и счастье. Два признака неразрывных спутника гуны благости. Если человек счастливый, да, если он все время ходит и улыбается, тра-та-та, Хари Кришна, там, что бы там ни было, то тогда он находится под влиянием гуны благости. Иначе под каким влиянием он еще находится? Если бы он находился под влиянием гуны страсти, он бы с выпученными глазами бегал и носился, вот, с очень серьезным выражением лица. А если бы он находился под влиянием гуны невежества, то он бы все время был такой... Все эти гуны, они внешне очень ясно проявляются. То есть чистота знания, которое есть у человека, и которое тоже сквозит в его наружности. На самом деле знание человека проявляется в его наружности, и особенно оно проявляется, естественно, когда он раскрывает рот. Стоит ему раскрыть рот. Пока он молчит, еще непонятно, знает он или не знает что-то. Но если он начинает говорить, то сразу становится ясно все. Вот. Это три качества, по которым можно отличить человека, находящегося в гуне благости. О! Потому что на самом деле материальный энтузиазм – это проявление в основном гуны страсти, и так как гуна страсти непостоянна, то человеку кажется, что энтузиазм связан с неким непостоянством. Сейчас есть непостоянство, сейчас есть энтузиазм, завтра его нету. На самом деле Шрила Прабхупада объясняет в этом комментарии к этому стиху, что такое утсаха. Утсаха – это решимость действовать в соответствии со знанием. Энтузиазм на самом деле это импульс к действию. Так? И в материальном мире импульс к действию, то, что заставляет нас действовать, то, что движет нами, это гуна страсти. И гуна страсти, оборотной стороной как бы гуна страсти является нетерпение, нетерпеливость. Но на самом деле деятельность в преданном служении, в трансцендентной гуне благости, это тоже деятельность. Вот. Когда человек обретает знание, у него появляется желание действовать. Но так как это желание действовать не имеет материальных мотивов, не связано с материальной гуной страсти, то оно является постоянным. Оно не зависит от внешних обстоятельств. И поэтому терпение является как бы неразрывным спутником такого энтузиазма. Вот. Так как основой, импульсом к действию является именно гуна трансцендентной благости, то, соответственно, терпение, оно тоже там есть. Вот. Человек действует, но при этом он не проявляет нетерпения. Он решительно настроен дойти до конца в своей деятельности, и в этом его энтузиазм. Откуда берется знание? Некоторые изучают шастры, но непонятно, есть у них знание или нет. Там, а другие не изучают и... А? На самом деле, говорится, в Шримад-Бхагаватам говорится, что... знание и отречение от этого мира являются побочными продуктами, порождением бхакти. Когда человек начинает заниматься преданным служением, то гьяна и вайраги приходят к нему. Так? Но теперь нужно просто очень правильно понять, что такое побочный продукт и как нужно к этому относиться. Это не значит, что теперь мы должны... Это вот представление, которое было распространено у преданных, что вообще не нужно читать шастры, не нужно читать книги Шрилы Прабхупады, что изучение книг Шрилы Прабхупады – это гьяна. Так? И нужно просто заниматься преданным служением, и знание оно само раскроется. Нет, на самом деле чтение книг Шрилы Прабхупады – это неотъемлемый элемент преданного служения. И если мы не занимаемся этим, мы не сможем заниматься преданным служением правильно. Поэтому две этих вещи должны идти рука об руку. Мы должны читать шастры, изучать книги Шрилы Прабхупады и заниматься практическим преданным служением, миссией. И если эти два компонента есть, то тогда книги Шрилы Прабхупады помогут нам правильно заниматься миссией, а занятие миссией даст нам возможность правильно понимать книги Шрилы Прабхупады. И от двух этих элементов вместе возникнет знание. И то, и другое необходимо. Мы должны изучать книги Шрилы Прабхупады и служить миссии своего духовного учителя, заниматься практическим преданным служением. И две этих вещи вместе дадут человеку знания. Одного компонента недостаточно. Он шутил с ним, он просто говорил, ну когда же ты сделаешь лекарство от всех болезней? Шрила Прабхупада сказал, у меня есть уже это лекарство, я собираюсь его распространить по всему миру. И он сделал это. На самом деле, все люди только тем и занимаются, что имитируют. Так? Мы все подражаем. Просто обычные люди, они подражают дурным примерам. Они посмотрят что-то в кино, какой-нибудь дурацкий пример, и начинают подражать. Так? Если мы подражаем хорошему примеру, если мы подражаем гуне благости, это гораздо лучше, чем если мы будем подражать гуне страсти или гуне невежества. Нам все равно нужно чему-то подражать. Мы все равно должны иметь какой-то пример у себя перед глазами. И лучше следовать хорошему примеру, чем следовать дурному примеру. И постепенно в этой деятельности человек начинает обретать качество. Пусть у него сначала, пусть эта его деятельность еще не обусловлена внутренними качествами его, но если он продолжает правильному примеру, то качества будут развиваться у него. Поэтому это очень хорошо. Вот. Точно так же, как, например, в этом году в Майяпуре там мне почему-то по воле судеб довелось вмешаться в семейные дела одной супружеской пары, очередной супружеской пары, которая была на грани развода. Так. Там жуткая совершенно история, там муж говорил, что она демоница, а она говорила, что мой муж демон. Вот. Потом, в конце концов, там ей проповедовали разные люди, ему проповедовали разные люди и говорили, что она на самом деле не демоница, а преданная. Ей объясняли, что он на самом деле не демон, а преданный. В конце концов, так или иначе, на нее это подействовало сильнее, вся эта проповедь, и она преисполнилась решимости, она поняла, что она допускала ошибки, что она там заела жизнь своему мужу. И она решила ему служить с этого момента верой и правдой, так? Она пришла и сказала: «Прабу, а может быть тебе чапати сделать?» И когда он услышал это, он чуть со стул не упал, потому что это первый раз в своей жизни он услышал такое вообще. Он сказал: «Чапати?» И он сразу же подумал, что это какой-то трюк, что это наверняка какой-то грязный трюк, который она изобрела. Вот он побежал ко мне и стал жаловаться. Он говорит: «Я не верю ей, потому что она имитирует это все». А так, на самом деле, у нее нет внутренних качеств, ну что такое чапати? На самом деле, у нее там любви и уважения ко мне нет, как и не было, и это все ерунда. Вот. И он все равно был очень решительно настроен, чтобы ее отвергнуть, негодяйку такую, несмотря на то, что она ему чапати там предлагала. Но мне пришлось ему долго объяснять, что, ну, естественно, сейчас она имитирует. Ты что ж думаешь, если она тебя вчера демоном считала, то сейчас она, естественно, тебя чистым преданным считать сразу не будет. Но, по крайней мере, она уже правильно себя ведет. По крайней мере, она уже имитирует правильные вещи. Так, ну и постепенно она раз тебе чапати предложит, другой раз, третий раз. На четвертый раз ей это понравится, она уже будет это делать, так сказать, более сознательно. Вот. Именно таким образом меняется человек. Человек сначала меняет внешнее поведение, и постепенно это внешнее поведение его начинает менять его глубинные качества. Это за то, что, за что иногда обвиняют преданных. Люди приходят с улицы в храм и видят преданных, и они говорят, они все имитируют, они притворяются. На самом деле у них те качества, эти качества. Ну и хорошо, что имитируют, прекрасно. Другие не имитируют этого, другие все остальное имитируют, все только можно. Вот. По крайней мере, мы хорошие вещи имитируем, и постепенно все это будет обеспечено внутренним прогрессом, который есть. Это не я, это Господь Чайтанья говорил о деревьях и о траве. Человек, который действительно обладает смирением, не тяготится своим телом, потому что он уже знает, что он душа, и что он не имеет отношения к телу. Но он считает своим, всем остальным объяснением, они тяготятся. На самом деле я должен вас обрадовать, потому что большинство людей тоже не тяготятся своим телом. Большинство людей живут как деревья и тоже считают, что у них все хорошо. Вот. Они тоже не замечают и не понимают той простой причины, той простой вещи, что на самом деле именно привязанность к телу является источником их беспокойств. И человек, который понял, до какой степени он страдал, когда он находился в таком же состоянии, а сам избавился от страданий, он счастливый абсолютно. Он не тяготится этим телом, он понимает, что тело не имеет отношения к нему, он очень счастлив. Но он считает своим долгом всем остальным объяснить причину их беспокойств и страданий. Потому что, к сожалению, обычные люди склонны к тому, чтобы искать причину своих беспокойств и страданий в другом. Они склонны искать причины своих беспокойств и страданий в соседе, в своем еще в ком-то, в правительстве, в плохом экономической ситуации. На самом деле нет, причина-то в том, что они привязаны к телу. Поэтому такой человек приходит и говорит: прости меня, но ты живешь как дерево там в своей семейной роще, там вокруг тебя такие же дубы, как ты. И поэтому... Они тяготятся телом, и при этом они очень привязаны. Они могут очень тяготиться телом, но при этом, если ты скажешь им: дорогой Прабу, твое тело является источником этого, оставь свое тело, они скажут: о, ни за что. Человек может лежать там на какой-нибудь, там, я не знаю, на растяжке, у него там нога в гипсе поднята туда, там голова перевязана, при этом медсестра будет рядом проходить, и он будет пытаться ее ущипнуть. Так. Почему? Потому что он привязан.